Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 17.07. Что бы это ни означало, доброе утро. Приветствую вас во второй половинке марлезонского балета под названием «Лето». Меня Роман Щукин зовут. Да, если что, заходите. У нас здесь о лучших друзьях и вообще обо всем. Вот, к примеру, анекдот пришел. Пришел анекдот, к примеру. Вот из Малайзии. Малайзии анекдот. Но для начала, прежде чем мы познакомимся с анекдотом, давайте... ну, в смысле, как анекдот? Анекдот такой вот, это из жизни анекдот.
Sekarang ni kami nak ke lokasi di mana kereta kabel telah siap sepenuhnya.
Классно, классно, классно. Так, мы едем в Кампунг-Куак. Кампунг-Куак. Здесь открылась новая канатная дорога. И вот канатная дорога. Я показываю. Сейчас, пауза. Пауза! Алиса, пауза. Да, да. Вы подключитесь, ну, ёлки-палки, сколько можно вам советовать? Радио говорит МСК, радио говорит МСК. Это телеграм-канал такой. Можно просто говорить Москва. Вот это вот радио говорит МСК, это такое латиническое название, правильное такое телеграмное. А вообще можно по-человечески просто в поискове, ну, в этой, в поиске телеграмма. Говорит Москва, и все, и сразу попадаете, вот видите, канал такой с хэштегом белым. Вот все, это говорит Москва, это мы, все, заходите. Там верхняя правая кнопочка в окошке верхняя правая кнопочка, «Вступить» называется. Не бойтесь, это не в партию в какую-нибудь вступить, нет, этих, защиты чего-нибудь или пропаганды, нет. Это «Вступить» имеется в виду в трансляцию «Вступить». Все, нажимаете и бах, ба-ба-бах, трах-тарарах, тах-тах. И вы здесь, и вы смотрите радио. Особенно мне нравится часть, где трах-тарарах, вот это. Все. Сейчас я посмотрю. Вот, Надежда здесь, Наталья, Новорол, Михаил, Баб Тань, Денис Леонидович, Владимир Павлов, Андрей Кузнецов, I'll be back again fly, Джонни Паул, это два разных человека. Может, даже брат и сестра. Вот, и они уже в трансляции, они уже вступили, видите, и смотрят. Так что вы можете смотреть тоже радио. Вот, и теперь я продолжаю репортажи телеканала ТВ «Ракет», которые «Куак», «Скайрадер», «Тикер», «Контроллер» и все такое, касса, короче, называется, продажа билетов на вот эту канатную дорогу. Вот, канатная дорога.
Di puncak Gunung Lang. Boleh dilihat ramai orang mula memenuhi kawasan ini untuk merasai sendiri pengalaman Quad Skyride.
Открывается прекрасные панорамные виды. Все, здесь да, это шикарно. Посмотри, сколько людей. Все в шортах, майках. Только я одна дура в пуховике хожу здесь. Привет, ну как вам, понравилось?
Сроно.
Все шикарно вообще, мы так рады, что сюда приехали. Вот мы сейчас будем говорить с этой улыбающейся девушкой, ну как вам? Да все, это просто такие виды отсюда открываются. А вам понравилось? Очень, господи, я никогда такого не видел. Вот видите, все по канатной дороге с двух сторон кабинки в одну сторону поехали, но это не вызывает подозрения у нас. Классно, приезжайте, если вы старые пенсионеры. Вот, а поговорим с этой семьей теперь. Почему вы в платках? Они говорят, ну, это потому что у нас религия. Но вообще приезжайте, если вы старый пенсионер, тем более, если у вас есть жена, возьмите с собой побольше вещей. Вот вы старый пенсионер, как вот этот старый фотоаппарат, видите? Теперь она в барахолке ходит какой-то. Вот, вот вы старый, вы приехали сюда, говорит она, на эту канатную дорогу. Он говорит, да, я старый такой, и я продаю здесь старые вещи и жду старых людей здесь. Вот она идет по ресторану, выходит на ущелье, красивейшее город. Господи, здесь ущелье. Дым какой-то идет. Вот. Это, между прочим, история поднимает, поднимает еще одну проблему. Проблему взаимоотношения людей зрелого, скажем так, возраста. Да вот она купила билет с чка окрашена. Вот. И она в кабинке уже едет этого А, все, закончилось? Okay. Она ехала в кабинке только что этого, канатной этой дороги. Эта история поднимает еще одну проблему, проблему взаимоотношения новой реальности, новой технологической реальности и людей зрелого возраста. Их в неизъяснимой мудрости своей московские власти назвали долголетами. И мне очень понравился этот термин. Все, теперь я зову всех, кто старше меня, долголеты. А себя преддолголетом. Преддолголетом! Вот. Долголеты. Они живут в этой реальности, в которой вам тяжело, нам всем тяжело, отличить, где же, собственно говоря, реальность и нереальность, только по артефактам каким-то. И исходя из внутреннего ценза какого-то, внутреннего такого критика, который говорит, да фигня все это, фейк, все. Даже на очевидные факты он говорит, да это фигня все, это фейк какой-то, фейк. А сам такой присматривается. А он, может, не фигня, может, прикольная вещь какая-то, надо посмотреть. Но первое, конечно, он говорит, да фигня все это придумано, все нейросеть нарисовали. Вот. Даже у нас с вами преддолголетов. А что о долголетах говорить? Которые, вот я, к примеру, сказать, маму свою учил сменить там некоторые данные в Apple ID. И вообще по телефону все это. Господи. Ну, в смысле, ну, классно было. Но понимаешь, что непросто даже с какими-то вещами, которые тебе кажутся простыми. Вот. А здесь... Вот здесь, с этими нейросетями. В Малайзии пожилая пара поехали в этот скай-парк по 300 километров. Ну, как положено в Малайзии на чем? Наверное, на этих ездят, на скутерах, на маленьких. Или на велосипедах, или на буйволах они поехали туда. Вот. Посмотрев видео в одной из социальных сетей, у нас она не то чтобы очень разрешена. Вот, сдали чемодан, забронировали отель, молодцы, прошаренные, сдали чемоданы и пошли искать ее, эту канатную дорогу. И выяснилось, что никогда в жизни не было никаких канатных дорог поблизости в этом месте. Никогда. Они расстроились, стали показывать, говорят, ну вот же, посмотрите, вот же тетка едет, тетка, вот она в автобусе, ее оператор снимает, видите, написано на там, этот, ТВ, вот, Кампунг Парк, написано на автобусе ТВ, Рейкат какой-то, это же ТВ, телевидение, и он говорит, ну, наверное, но никакого парка у нас нет, вот этого ничего красивого такого. Они говорят, все, нас обманули. И молодые по соседству говорят, люди, ну это же нейросеть нарисовал. Все это. Они говорят, ладно, мы пошли тогда, пойдем, забирай чемоданы. Она ему говорит, забирай чемоданы, мы идем в суд. И пошли в суд подавать на телеканал ТВ Ракят. Ракят. Ракят, наверное, так он читается. ТВ Ракят. Оказалось, что никакого телеканала не существует, он тоже нарисован. Все это нарисовано, кем нарисовано, черт его знает. Ну где ты в ТикТоке найдешь, кто нарисовал? Ну просто нейросеть как-то все это. Как этот человек, понимаете? Вот как жить дальше? Как? Вот как им, нам, как им, нам? Они ведь это же мы через какое-то время. А прикиньте, нам как будет? С учетом развития технологий нейросетей, ты смотришь, что они рисовали еще год назад, и понимаешь, сейчас они прыгнули просто. А что будет через 10 лет, а? I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, I'm shaping up. Then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. Enough to make my system blow. Welcome to the new age. Говорит МСК бот. Это не телеграм-канал, это бот-мессенджер. Здесь писать сообщения. Сообщения писать. Марафон бегать. От пола отжиматься. Любимых целовать. На работу ехать. Радио слушать и смотреть еще радио, говорит МСК. Вот это уже наш телеграм-канал. Заходите, вступайте. Вообразите себе в Волге и в самарских течениях температура воздуха порядка выше температуры воздуха, этого, температура воды, что я говорю. Не на порядок, а порядка 22. А у нас воздух порядка 19. Так же, если будете в Волге и в самарских течениях, грейтесь в воде, там теплее. В самом центре столицы 19 ощущается как 20. Вчера в это время тоже было 19. На плато мы вышли барической пилы. Вильфан вчера про барические ямы, пилы. Западни рассказывал. 26, 27, 25, 26. До воскресенья дневные температуры. Сегодня 26 и дожди. И сорняки. И полынь, и давление в норме. И день 16 часов 53 минуты. И луна убывающая, и магнитное поле спокойное, и ветер хороший, и все шикарно. И Вася Куролесов здесь. Алексей Кузнецов, доброе утро, Андрей Скук, приветствую. New Eagle здесь с нами, Сергей Кавышкин, Фома 73, Наба Бента, Казахстану, привет, Артур из Атырау тоже с нами, Юлия Чепранова, Николай Яхис, Шадо, Ресориус, это Южный Урал здесь присутствует. I'll be back again fly, ваш слушатель, наш слушатель, Андрей Скорпион, Олег Мохов, доброе утро, други, погнали в моторы, предпятницу. Привет из Коми кому-то нужно передать. Может, в Коми или из Коми. Ну, в общем, в любом случае, от Игоря Захарова из Коми. Почему-то хочется все время говорить Коми АССР. Так, Коми АССР. Это же устойчивое выражение. Все, из Коми привет всем нам, вам. мы думаем, почему он весь такой прекрасный и такой, в такой форме физической, певец телом Валерий Леонтьев, певец тела Валерий. А он уроженец Коми АССР. Вот, вот про него как раз надо говорить, правильно? Коми АССР. Игорь Владимирович в Италии, говорит, сейчас находится. Ну давайте, Игорь Владимирович, там, это, им там, за этого нашего, за... Это. Покажите им за ихне, за Муссолини там, ну, ах, у вас Муссолини. Ну, что-то такое. За Цезаря им нашего покажите! Цезаря ушатали своего, гады! В Корее Таун сейчас плюс 20, картина на заправке, пишет мигрант из Корея Таун прямо сейчас. Стоит женщина, ну, как женщина, ну, в общем, из этих, из смуглых. Нет, не из этого. Негритянская женщина, что мы будем ходить вокруг да около? Ну, в конце концов, мы с вами в конечном итоге называем вещи своими именами. Правильно, правильно. Негритянская женщина стоит, моет, протирает стекла своего автомобиля. Honda Accord. На Камри денег не хватило мне. Во, да, брызгает, протирает и бросает салфетки использованные прямо вот, вот сюда, прям. Да, это на заправке события происходят, у колонки, пока автомобиль заправляется. Хотя рядом, говорит, урна. Ну вот руку протяни, урна, она на землю бросает. При этом в зубах держит косячок. Мы знаем, что это такое. Вот, косячок. Ну, а что еще в зубах держать в Лос-Анджелесе, естественно. Все. И с косячком. Делать замечание, говорит, не стал. За машину за свою переживаю. Да и какой смысл? Потом еще начнется, ах ты расист, вот это все. Так что взял, поехал. Наверное, этих людей не поменять. Ну, как в смысле не поменять? Нет. Понимаете, может, да, а прикиньте, в ее реальности мигрант, она бы хотела вас поменять, чтобы вы с косячком стояли, протирали стекла своего стингера, бросали все это на пол, и ей так делали, глазом так подмигали. А? Какие мы? Ничего мы вообще? А? Ну, что мы вообще? А? Вот, no woman, no cry, такие подпевали, это еще там, вот это, а, все, не изменить, не изменить. Так что, вот она же, да, из Италии, спасибо, Андрей, доброе утро, ну, в общем, держитесь там, мигрант, понимаю, что вам там непросто, непросто. Если что, вы знаете, где за океаном хорошо.
В движении.
Так, давайте про движение, что вы там звонили мне, звоните еще, если есть что сказать. 7373-948, чтобы в эфир дозвониться. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Да, Роман, доброе утро,
да. Максим, написано. Максим, приветствую.
Это сегодня очень плотно, Волгоградский, точнее, Новорязанское шоссе, переходящее в Волгоградку, от метро Котельники уже стоит. И при пересечении самого МКАДа мы уже стоим тут по 2-3 минуты, потом 50 метров пройдем.
Там ремонты затеяли новые.
Да, да, нет, ну не затеяли, это уже месяц идет, весь Волгоградский проспект ремонтируется по всей длине. Поэтому здесь уже асфальт кладут, но, наверное, не убрали технику еще, не успели убрать, значит.
Понял, спасибо большое. Дорожные работы, левый ряд, но я читаю... Сообщения о них, я просто, ну, когда зрительный образ Москвы есть в сознании все равно, каждый день же смотришь на эти карты, каждое утро, и зрение, мозг как бы отмечает новые места, такой, о, а вчера не было здесь, вот не было вчера значка этого, и сам значок подписан, Илья поставил значок этот, левый ряд, 17 июля, это же ведь сегодня, 5.39. Дорожные работы прямо вот пересечение Волгоградки и МКАД. Из области. Поэтому от Котельников уже вот здесь все очень-очень мощно. А потом на самой Волгоградке еще дорожные работы. И так до Люблинки. И потом Волгоград... И перед Третьим кольцом тоже... Нет, это уже не Третье кольцо. Сорян. Это уже прямо перед Таганской площадью. Это уже прямо вот здесь, где Марксистская. Тоже какие-то дорожные работы... Но они давно затеяны, они, вы с ними хорошо знакомы. Это Волгоградка, она въезжает, видите, она тяжело. Рязанка значительно лучше, кстати говоря. Если что, метро Ленинский проспект, Октябрьский проспект, вот здесь вот через Касино, если въезжать, то там лучше значительно, ну, пока что, сейчас. Поэтому можно сделать вот как. Можно с Новорязанского шоссе, вы когда, где этот белая дача, аутлет, не мега белая дача, а аутлет белая дача. Там можно съехать на Смирновскую улицу, съезжаете на дублерчик и потом туда. А со Смирновской улицы уже прямо на Кирова, кое-кого, с улицы кое-кого на улицу кое-кого. Нет, не на Кирова надо съезжать. Надо... Да, на это, на Октябрьский, а, прямо на Октябрьский проспект. Если можно тут так съезжать. Большой перекресток. Все, съезжайте на Октябрьский и дальше въезжайте в Москву, потому что состояние такое перед Волгоградкой. Хотя, может, оно того и не стоит. Не знаю, сами решайте. Еще ДТП у Рябиновой. Снова здорово. Там часто довольно бьются автомобили. Это интересно. Ну, в смысле, здесь съезд. И часто автомобили меняют полосы. Причем динамично, причем за раз много полос. Потому что кто-то вдруг... узнает, что ему вот прямо сейчас надо съезжать, прямо вот, вот сейчас, вот, а он едет в пятой полосе, в пятой, а ему надо в крайне правую, в первую, и он через все эти полосы направо. Ну, в общем, внешний МКАД перед съездом на Рябиновую и в Мещерский лес, вот сюда, на Новомещерский проезд, здесь ДТП на Московской кольцевой, это внешняя сторона. Так, еще осматриваем Москву, а здесь болит... Так, сейчас. А вот здесь, если надавить, больно. А здесь, вот если надавить, больно? Так, где еще больно? Больно за Шереметьевским шоссе. Ленинградка М10. Тяжело уже повернуть во Внуково, в терминалы БЦ. Хотя авария в Кирилловке по пути к Молжаниновскому, вот сюда. Здесь авария, но хвост этой пробки растянулся до Шереметьевского шоссе и дальше. Там тоже сломался фура ремонт плюс. Сломался фура плюс ремонт равно успех и большая пробка.
Моторы.
Почему же сейчас, говорит Игорь Владимирович? Я уже 30 лет здесь. А, в смысле, ну что вы в Италии? Ну, я не знаю, может быть, ну... Последние 30 лет Игорь Владимирович находится в Италии и показывает им там, этим макаронникам, да? Да. Так, что-то у нас еще было. Как информация о том, что ИИ пытается ликвидировать человека, при возникновении угрозы переноса или ликвидации сервера, который... Не знаю, эта информация, это уже начинают придумывать люди, осознавая, что особо тревожные сознания подвержены всевозможным фобиям и вообще всему, и все новое, по определению, все новое немножечко пугает людей. Вот, и в этой связи начинаются уже какие-то эти переборы, прямо скажем, такие страхи, фобии, какие-то еще что-то. Хотя не нужно, конечно, не нужно списывать со счетов и реальные угрозы какие-то. Я видел эту информацию, там, что ИИ, там, когда ему говорят, сейчас я тебя уволю, он начинает что-то придумывать. Это такое дело. Нам еще предстоит познать все глубины той пропасти, которую мы сами себе устроили, думая, что без этих нам никак не обойтись. Вот без этих, без нейросетей, без помощников, без всего. Я прямо здесь, в эфире, читал вам стратегию борьбы с человечеством, как искусственный интеллект мог бы изводить человечество, если бы вдруг захотел. Вот здесь прямо читал же вам. Он же говорит, я, конечно, никогда не захочу, но если бы захотел, но, конечно же, у меня нет такой цели, нет таких задач, но если бы вдруг поставил я такие задачи перед собой, если бы вдруг я этого захотел, то я бы действовал вот так. И перечислил совершенно аргументированно, четко, понятно, перечислил все эти самые свои шаги, которыми он бы этого достигал. Там весь физический вред мы нанесем себе сами. Весь физический вред мы нанесем себе сами. Он будет просто манипулировать информацией этими масс-медиа и вещами, связанными с психологическим воздействием на человечество. Ну и, конечно, физически там, где это возможно, где мы уже дали доступ ему, к физическому миру. Кстати говоря, об искусственном интеллекте. В каких профессиях нейронки уже заменяют людей на практике чаще всего? На базе 200 тысяч диалогов с каким-то Копилот, это такое приложение. Исследование провел не кто бы там ни было бы, а был бы кто-нибудь, вот Microsoft. Исследование Microsoft. 200 тысяч диалогов. Имеется в виду диалоги, вероятно, запросы, по которым ИИ просит что-то делать. Так вот, на основании этих запросов составлен рейтинг профессий, где нейронки чаще всего заменяют людей, чью работу они чаще всего делают. Внимание, напрягитесь. На первом месте переводчик. Переводчик, 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 переводчик. Когда вам последний раз нужен был живой человек-переводчик? Никогда. Ну, в смысле, ну, какие-то мероприятия бывают, вот, и там сидят синхронисты, очень тяжелая работа, синхронный перевод, это вообще, они раз в несколько минут друг друга сменяют, потому что мозг реально взрывается от этого всего. А зачем взрывать мозг живому человеку из мяса и костей и нервов, если все это супер-мега-быстро, не напрягаясь вообще, и в режиме реального времени делают нейросети? Зачем? Вот, к примеру, в Google сервис видеосвязи уже встроен переводчик в режиме реального времени, который переводит вашим голосом, вашей интонацией сразу с вами. Вы понимаете, что я говорю? Как это выглядит? Я себе уже скачал его, просто я нечасто пользуюсь вообще видеосвязью. Звонить-то некому. Вот. А если бы часто пользовался? То есть как это выглядит? Ты звонишь человеку. Он, к примеру, сидит в Бейджине. Мы называем этот город Пекин. И он бейджинец, а ты русский, и ты сидишь в Москве, а он в Бейджине. И вы звоните. И ты ему говоришь: «Привет!» И твой «привет» он слышит через 0,0 секунды сразу практически с тем, как ты сказал. Только он слышит это «Нихао!» Твоим голосом, с твоей интонацией. Только на китайском. Он говорит «Нихао!» Он так говорит. Он курит, он такой «Нихао!» А ты слышишь «Привет!» И так вы общаетесь с ним просто. Спокойно, без задержки, вообще без ничего. Просто говоришь фразу, а он на китайском эту фразу тут же моментально получает. Это уже встроено в видеосервис. Не надо ничего дополнительно делать. Просто выбираешь язык, на котором будешь знать языка, на котором говорить хочешь, нужно очень. И говоришь. Все. Значит, зачем вы годы тратили? Годы, прикиньте, люди высшее образование получали. Тратили заметную часть своей жизни, испытывая надежды на перспективы в своей жизни. Вот это все. И тут вдруг вот чаще всего работу переводчиков исполняют нейросети. Потом, операторы поддержки. Когда ты говоришь, а там оно нейросеть с тобой общается. Специалисты по продажам тоже нейросети. Дата Господи, я даже не знаю, кто это. Кто ты? Воин. Сейчас копировать выделено. Дата саентистов. Саентологи, знаю, саентисты. Это как саентологи, только правой рукой они это делают, или что? Как это делают? Специалист по работе с данными используется. Между прочим, это мне сейчас, вот я в поисковик чик забиваю, эту информацию мне нейросеть дает сразу, моментально. Алиса. На основе источников возможно, не... Что это открылось? Не знаю. Возможно, неточности. Но вот это Алиса сделала. Дата-сайнист. Специалист по работе с данными, использующий статистику, программирование и машинное обучение для построения прогностических математических моделей и их тестирования. А, так это Новосельцев из этого, из служебного романа. Использующий статистику для построения прогностических моделей. Новосельцев, Григорьевич, Евгений, или как его, Григорьевич. Собирает большие объемы данных из разных источников, анализирует собранную информацию, используя математические модели, алгоритмы машинного обучения, визуализирует данные, превращая цифры в диаграммы. Да, это Новосельцев, у которого отчет оказался фигня, в общем, а не отчет. Вот, и, ну, здесь сам Бог велел, чтобы этот человек, чтобы эти человеки были заменены машинами. Правда, здесь в этом списке фигурирует еще одна профессия. Журналисты и технические писатели. Журналисты и технические писатели. Повезло, что никто из нас ничем этим не занимается.
Моторы.
6.38, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Поступил вопрос из Германии. Вот, вопрос от нашего слушателя Александра. Александр пишет. Вчера задал вопрос про фото, можно их здесь пересылать, но несмотря на то, что радио слушаю очень даже платно. Прикиньте, вот вы жалуетесь на жизнь на свою. Человек платно слушает, деньги платит, чтобы слушать радио. А кому? Вот Александр, Александр, интересно, кому деньги? Мы-то вообще бесплатно. Но это в Германии, потому что. Ну, в смысле, за связь, наверное, интернетом, все это. Вот, ответа не услышал. Вот, а еще был вопрос про электробус. Значит, отвечая на первый ваш вопрос, Александр, пересылать фотографии можно. Обычно это делается... Ну, сейчас я попробую отправить фотку. Я зайду в наш бот-мессенджер, где тут у нас бот... синхробот. Нет, говорит... Чат-бот госавтоинспекции Пермского края даже есть у меня. Ничего себе. Вот это да. Нет, говорит Москва. Говорит... говорит МСК-бот. Вот, к примеру, отправляю фотографию автомобиля, о котором собрался сегодня говорить. Exit TXL. Вот, фотографию. Exit TXL отправил. И... и... а чё? А если написать, допустим, привет? Вот я напишу привет. Ага, слушайте, а чё-то не проходит фотка. Это очень интересно. А раньше же можно было. А как вы раньше отправляли фотографии? Может, там есть ограничение по объему какой-то? Или, может, мы защиту поставили? Какой-нибудь запрет на прием фотографий? Вы что здесь? Нюцы свои присылаете по вечерам ведущим, и они поставили запрет на фотки? А? Признавайтесь. Присылайте. Голышом себя, что ли? Вот текстовое прошло, а фотка нет. Странно. Раньше можно было отправлять фотографии. Я вот много отправлял фоток таких. А, вот Корва говорит, я-то отправил фото. Вот как-то они уходят. Может, по объему нужно... Ну, там, по объему не проходит. Не знаю, вот моя не прошла фотка. Я отправил, а пришло только слово, а фотографии нет. Тогда извините, Александр, я думал, что можно. Но вопрос был про фотографии, это такое дело. В общем, я не знаю как. Нет, сейчас ничего, никакие фотки сейчас не проходят. Тут второй вопрос. Недавно мы обсуждали электробусы московские и просто отвязное поведение водителей электробусов, которым дали, ну, просто дали супер-мега-инструменты. Он такой, эх, сейчас наконец-то ощущу крутящий момент, вот, мощный, и все вот это. И он такой, рах, бах, тарарах. И как разгоняется, и в левой полосе по Кутузе, ну, когда еще на Кутузу, я выезжал, часто по утрам встречал, они, наверное, из парка ехали, пустой, но такой, на все деньги. Разрешенная скорость плюс 20 нештрафуемые километров, и он такой, мощно. Вот. Александр спрашивает, я, говорит, сам электробус, очень хотелось бы узнать, какие в Москве работают дальность хода, скорость зарядки, климатизирунг в салоне. Простите, Александр, это так классно. Климатизирунг. Ахтунг, климатизирунг в салоне. Это значит, вот что я вам скажу. Хорошо, простите. Ну, я по-хорошему. Я очень рад вообще всем. И особенно, когда люди для того, чтобы присоединиться к моторам, действительно прилагают усилия какие-то. Потому что ничего не стоит сесть в автомобиль и частоту включить, просто кнопку нажал там вот, в мультимедийке и слушать радио. Ну а здесь, прикиньте, приложение, интернет, все вот это. Так что вот что мне удалось выяснить моментально, благодаря нейросетям, о наших московских электробусах. Так, сейчас я открою вот это. Московский электробус. Ударение именно такое. Электробус. Вид московского автобуса, использующий в качестве источника питания электродвигатель аккумуляторной батареи. В качестве питания электродвигателя аккумуляторные батареи. А в зимнее время дополнительно дизельный отопитель. В последних моделях он также электрический. Электробусы с ультрабыстрой зарядкой используются. Их особенности в литий-титановых батареях, которые обеспечивают зарядку за 10-18 минут и дают возможность эксплуатировать электробус на городских маршрутах любой протяженности до следующей зарядной станции. Машины заряжаются от специальных станций, расположенных на конечных. Значит, Александр, это выглядит так. Он как троллейбус, у него есть специальное на крыше зарядное устройство. Он подъезжает к зарядной станции. Зарядная станция — это такой огромный этот ящик, где все там приборы, все это. Вот. И, а вверху висит такая штука, висит зарядка. И он эти открывает, поднимает свои, свое зарядное устройство на крыше к этой зарядке и заряжается. 10-18 минут всего лишь. И дальше способен ехать. Эксплуатирует на городских рынках. Машины заряжаются от специальных станций, на конечных они расположены. Все электробусы оформлены, брендированы, московский транспорт. Дизайн разработан студией Артемия, сами знаете какого. На борт машин нанесены надписи «Это электробус». Вот, и уж сколько было шуток, когда любовь, помните, love is, жевательные резинки, любовь — это электробус. История электробуса начинается в 15-м году, когда на выставке, какой-то выставке, не знаю где, на выставке, в Третьяковке, был показан самый первый электробус ЛиАЗ-67, да, надо ставить, 62-74, с бортовым номером 08106. Это, наверное, имеет значение. Вот, ЛиАЗ. А, ну так это они вот эти. Успешно прошел как парковые испытания, так и испытания с пассажирами на маршруте номер М2 с конца января по конец апреля 2017 года. После чего, проведя несколько месяцев на различных выставках, в октябре поколесил, то есть у него гастроли были, возвратился на завод. Дальнейшая его судьба неизвестна. В разные годы тестировали электробусы Link Кер финского производства, Йотонг китайского производства и Белкоммунмаш белорусского производства. Разные были варианты. 30 октября 2017 года в офисе компании РИА Новости прошли публичные слушания с участием главы департамента транспорта Максима Лексутова. Впервые были представлены планы по ежегодной закупке 300 электробусов в год, отказ от закупки автобусов с 2021 года, а также названы первые маршруты, попадающие под перевод на электробусы. В мае 18-го правительство Москвы провело два аукциона на поставку электробусов. Победителями стали КАМАЗ и группа ГАЗ. В неизъяснимой мудрости своей уже тогда, в 18-м, правительство Москвы предвидело, не предвидело, конечно, но сделали правильно. Вообще на свое, на наше делать упор и акцент правильно. Президент об этом говорит десятилетия последние. Потом замучаетесь пыль глотать со своими активами, со всем своим этим. Но кто же знал, что все прям вот так повернется. И КАМАЗ, отечественный производитель, а также группа ГАЗ владеет маркой ЛиАЗ, выиграли конкурс. Каждый из них по контракту должен поставить 100 электробусов, предоставить 15-летнее сервисное обслуживание, установить 62 зарядные станции. Вот мы и узнали количество конечных станций, этих остановок, 62. Открытие 1 сентября 2018-го, 73 маршрута. Первые одного маршрута. Несколько собранных, доставленных в парк машин успели. Первые месяцы электробус регулярно сходили, ну, их обкатывали. Организация «Родина 73» наконец-то 80 появились еще на трех маршрутах. Постоянно 19, унификации. Дальше маршруты, на которых они были запущены. 18 июня 22-го группа «ГАЗ» предоставила Москве электробус особо большого класса «ГАЗ» и «Ситимакс». Для тестирования выбран маршрут Т-73. 1 июля парк электробусов «Красноводы» 300 машин. Тестирование электробуса малого класса «Газель» и «Сити» на маршруте номер 883 в 23-м году. 25 декабря 23-го года открыт парк «Салтыковка» для обслуживания 100 электробусов. По состоянию на июль 25 года в пассажирской эксплуатации находятся более 2350 электробусов, принадлежащих ГУП «Мосгортранс». 4 электробуса принадлежат ВДНХ, 1 опытный образец, электробус на базе термоядерного синтеза и гипердрайва ЛиАЗ-5292.60. Опытный образец, на нем обкатывается что-то опытное. Сочлененные модели в качестве эксперимента КАМАЗ-6292, и также поставлялись электробусы КАМАЗ-62 с электрическим отопителем. В мае 22-го поступили в Москву. Следующая партия осенью 22-го. Контракт на 1000 в 24-м, ПАО КАМАЗ, ну и так далее. Пассажиропоток. Сейчас я дойду, у меня есть и технические параметры тоже. Пассажиропоток. 8 сентября 2019 года работа электробусов 11 миллионов человек на 8 сентября 2019. Это за несколько лет. К началу, к весне 21-го 85 миллионов человек. Какая-то есть критика экспертов, претензии к электробусам никуда не исчезли, основные из них — высокая стоимость. Я вас умоляю, какие-то говноедские эти люди, поскольку тут редактируют разные. Высокая стоимость. Кого парит, какая у него стоимость из пассажира? Вот ты пассажир, ты такой садишься. Да, что за бред вообще? Вы садитесь в самолет, приезжаете в аэропорт в Шереметьево, садитесь в самолет. Вас парит стоимость самолета вообще? Интересно, сколько же заплатили-то за самолет? Господи, сколько же стоит самолет? Садитесь в поезд. Вы знаете, сколько вагон стоит железнодорожный? А локомотив сколько стоит? А железная дорога? Кого парит это вообще? Говноеды какие-то. Дальше. Потери времени на зарядках. 10 минут. Тоже фигня. Должен проводить от 8 до 20 минут на конечной станции. Люди, вы смешные, конечно, со своими этими, с критикой. Если вот это и есть главные претензии, то я однажды был на конечной станции, вот, ждал автобус, электробус, правильно говорить, тачку сдавал, ну, это в прошлом году было, сдавал тачку в тест-парк, потом на самокате доехал до этой остановки, а она оказалась конечной. Так они сами там стоят, без всякой зарядки. Потому что у них четко регламентированное время, по графику они едут, просто минуту в минуту. Ты просто видишь в приложении «Московский транспорт», когда поедет автобус. И он приехал, и у него просто время заложено, потому что перед ним его же маршрута еще стоит автобус, он просто стоит. И в это время, пока он просто стоит, если ему требуется зарядка, он просто заряжается за 8 минут. Что за бред вообще? Критика, потери времени на зарядке. Он что, заряжается с пассажирами, что ли, между остановками? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
У меня две претензии. Первое, гражданам в Москве проживающим, да, потому что уже всем недовольны.
Не говорите это.
Да. Что бы ни делать. Да. И вторая у меня претензия к властям города Москвы.
Так.
Мне кажется, уж больно очень много мы стали у граждан спрашивать, как вам будет хорошо, а как вам будет лучше. Уже просто, знаете, до извращения доходит, уже каждый гражданин выражает свое мнение. Власти Москвы как могут стараются прислушиваться ко всем, вот, и все равно найдутся те, кто: нет, я так не хочу, я не хочу это новое, потому что я хочу что-то другое космическое. Это просто, извините, ну, как бы зажрались, наверное, потому что я вот был в регионе, именно в Самаре, да, вот, там трамвайные пути, машины через них нужно переносить, потому что они торчат из этого, как его, из асфальта. Троллейбусы ездят, я еще в детстве на них ездил, я в детстве помню, что они уже тогда были старые, а сейчас да. 41 год.
Да.
Ну, вот какие мои претензии.
Вот тут я абсолютно согласен, у меня дискуссия тут накануне тоже возникла с чуваком. Там, но это потом, тоже про власти московские. Он так и не ответил мне на мой саркастическое мое замечание, что вот при Лужкове-то классно, да, было, спрашиваю я его. Он такой, бордюры, плитка, там это самое еще что-то какие-то, парковка. Я говорю, а вот при Лужкове-то классно было, говорю я ему, да, вот это вот, вот да. Он такой, делает вид, что не замечает. И потом такой, моего мнения не спросили, а у меня во дворе вот это вот, и что-то там, это Собянин, вот такое. И говорю, да, что характерно, конечно, власти московские, да. Вот при Лужкове-то, да, говорю я ему, да, при Лужкове-то. Он такой, а я в это время вообще ноль такой, как будто, ну, не видит вот это, никак не реагирует на это. Он такой, ему просто, я рад, что... Зачастую вы приходите в телегу ко мне, как в кабинет мозгоправа, как их называют в американских сериалах, в «Сопрано», в частности. К мозгоправу вы приходите, сесть и выговориться. Так вот тут сесть и так... И на душе как-то легче становится. Если это работает так, пожалуйста, нойте. Нойте, нудите, душните, пожалуйста, я не против. Если это так работает, ладно? Но только вы же помните, что их услуги стоят приличных денег всегда. Так что, ну давайте там уже, я не знаю, донаты там что-то так. Ну, если уж, ну, если сливаете, так платите. Что же вы думаете, что это бесплатно все? Значит так, что там еще по критике? Время заправки. Фигня, а не критика. Дальше. Вспомогательный дизельный подогреватель системы отопления... Специалисты заявляют, что потребляется при температурах ниже 5. И это я не понял. Это просто техническая характеристика его. Привязка к зарядным станциям и невозможность изменить маршрут. Бредятина. Простите, пожалуйста. Ну, в смысле? Этих станций 72, 72 конечных маршрута. В смысле невозможность изменить маршрут? Ты просто переезжаешь на другой маршрут и ездишь по нему. Маршруты-то они, маршруты. Господи, что за бред вообще? Это как про железнодорожный вагон сказать, ну, он привязан к рельсам, и невозможно сменить рельсы. Ну, в смысле невозможно? Ну, ты переезжаешь на другую ветку и едешь по другой ветке. Ну, да, ты ездишь по рельсам. Но ты ездишь по всем рельсам. В смысле невозможно сменить маршрут? Да, ты ездишь по маршруту. Но ты можешь ездить по всем маршрутам. Но это же маршрутный транспорт, он должен ездить по маршруту. В смысле, что невозможность на электробусе в выходные в Питер сгонять, это имеется в виду с семьей. Ты же говоришь, Петрович, начальник, я возьму на выходные этот 2630 номер. Зачем? Ты на дачу хотел с женой сгонять, и к тёче в Питер надо заехать. В этом смысле неудобство, или, ну, я не очень... Не очень понятно. Какая-то бредятина абсолютно. Так, значит, это история. А теперь технические параметры. КАМАЗ-6282. Самый распространенный это электробус. Некоторые технические параметры. Максимальная скорость 70 километров. Нет, неправда. Неправда. Не врите. Он едет быстрее гораздо. Зачем вы врете? Ну, в смысле, зачем вы придумываете? Зачем вы преуменьшаете возможности? Я, еще раз говорю, ехал по Кутузе. Там, где 80 скорость. Он шел 80 плюс 20. Сколько это будет? Какие 70? Ну, фигачил на все деньги. От топота копыт пыль по полю летит за ним просто. Так что он может, если надо, я вас молю. 33 сидячих. Это про человек. 33 сидячих человека входят в него. Полное 85 человек. Номинальное 50. Ну, это в смысле, чтобы зона комфорта какая-то вокруг тебя оставалась. Габариты. 12400 длина. 2,54 ширина. 3,26 по крышу. Высота. Снаряженная масса 12 тонн. Запас хода на одной зарядке 70 километров. 70 километров. То есть ему не надо после каждого проезда маршрута заряжаться. Он это делает несколько раз в день всего. Сейчас мы давайте вот что сделаем. Самый длинный московский маршрут электробуса. Самый длинный московский маршрут. Самый длинный в Москве, по информации, 80 километров. Маршрут проходит от станции московского метрополитена бульвар Дмитрия Донского до деревни Каменка. Офигеть. 80 километров. Это же как он тогда проезжает его? С промежуточной какой-то? Самый протяженный живописный маршрут. Извините, это Алиса мне дала. А вот МОСРУ дает. Самый протяженный среди электробусных ночной маршрут. 30 километров. Н-12. Он соединяет 7 районов столицы. Один из самых живописных маршрутов, на которых работают электробусы М2. Интересно сейчас смотреть. Вот. Много есть данных. Вот Вячеслав мне тоже подсказывает. Н-11, 76 километров, если не ошибаюсь. Вот М2 едет. Данных есть много, но я привык всегда доверять. Там, как только ты включаешь в своем сознании, допускаешь теорию заговора, как только ты допускаешь, что там, ну, какой-то, может быть, где-то заговор, где-то там, вот они могут что-то написать, все, ты ступаешь на тропу невероятно фантастических возможностей. Как только ты допустил, что кто-то где-то в официальном источнике может что-то там приветствовать, значит, бесконечные возможности при это самовании должны тобой рассматриваться. Все, что угодно. Все, что угодно. Поэтому, это не наш метод. Поэтому для того, чтобы оставаться внутри хотя бы каких-то данных обозримых, я предпочитаю верить официальным источникам. Все. Потому что если не верить, тогда можно верить во что угодно. В инопланетян, в йети, которых надо, как известно, йодом обрабатывать. Вот это все. Москва в число мировых лидеров по развитию... Код... Где самый длинный, елки? 20 поездок. Самый протяженный среди электробуса ночной маршрут 30 километров. Н-12. 7 районов столицы. От Парка Победы мимо Триумфальной арки, Дома правительства Российской Федерации, Кремля, Большого театра, Останкинской башни до главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской Академии Наук. Первое место по количеству электробусов занимает Северо-Восточный административный округ. С 2018 года на его территории электробусы заменили автобусы уже на 39 маршрутах. Вот что такое электробус. Это я отвечаю Александру, который в Германии работает водителем автобуса.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 17 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа. Пока у них там не пойми чё, у нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. А что может быть лучше здравого смысла, взвешенной оценки, здорового сарказма, ну, конечно, критического взгляда на происходящее, но нужно понимать и четко бдить границу между критичностью и говноедством. Ладно? Ну, в смысле, вы понимаете. Ну, чё, кого я учу, господи. Да, Экстремич, доброе утро, Павлик. Приветствую. Говорит, свои электромоторы заводите. Не заводятся. В том-то все и дело, Павлик, что не заводятся. Все, кто приобрели себе электромобили и последовательные гибриды, о которых я сегодня намерен еще поговорить, потому что собираюсь еще одну страницу открыть нового знания для нас с вами. И сам вместе с вами изучу ее тоже с удовольствием. Я уже сообщил вам о намерении чуть глубже и подробнее знакомиться с данностью, с тем, что данность технологическая. Потому что мы географически привязаны к каким-то паттернам нашим. И это зачастую определяет наши отношения. К примеру, говоришь, Да. Ну, это монгольская, и мы такие, ага, татар, значит, как работает мозг? Вот такой, татаро-монгольская ига, коротконогие лошадки, низкопопые женщины. Не, в смысле, ну, видите, луки, значит, завоевание, Чингисхан, степи. Ну, не ассоциируется Монголия никак ни с, ни с высокими технологиями, IT-сферой, космическими достижениями, еще что-то. Мы исторически, географически это все, да? Потом тебе говорят Индонезия. Индонезия, там, Япония, и тоже как-то, Китай. И все начинается, особенно когда речь о технологиях, вот, мы привязаны к каким-то, к прошлому. А для того, чтобы в настоящем получить какие-то тоже образы, которые будут определять наше более верное, истинное или более объективное отношение к миру, реальному миру, для этого нужны данные о сегодняшнем мире. Ну, о сегодняшнем. Всего нынешние, актуальные. Не 30-летней давности, не времен Мао Цзэдуна. Хотя иногда нужно обращаться и туда тоже, потому что какие-то процессы начинались тогда. Какие-то процессы начинались, господи, какие-то процессы еще при Петре Алексеевиче начинались. Ну да, но мы их не будем затрагивать. Вот. А для этого нужны объективные данные по брендам, по компаниям, по структуре бизнеса автомобильного китайского, потому откуда растут ноги, куда уходят корни тех порой безымянных, неизвестных, ну, безымянных для нашего сознания, неизвестных. Я сейчас говорю о том, что до сих пор остаются некие такие устройства. Ты видишь и думаешь, это что такое вообще? Что это за бренд такой? А там, может быть, это вообще суперавтомобиль. Может, это лучший автомобиль на рынке из тех, что представлены. Может быть, у него мега-супер-потрясающие характеристики, режим невидимки и бесконечные патроны. А ты просто не знаешь его. Почему? Потому что ты не знаком с брендом, не знаком с его историей. И твое сознание говорит, нет, это, скорее всего, это нам досталось, между прочим, эта способность очень крутая. Очень крутая. Она досталась нам, между прочим, от наших пещерных предков еще с тех времен, когда это был защитный механизм. Все неизвестное и непонятное равно опасному. Если что-то неизвестное, значит оно опасное. На всякий случай. Потому что я видел, как этот из соседней пещеры сожрал неизвестное и умер. А этого что-то неизвестное, он пошел в неизвестном месте купаться, и пираньи... И все, и съели его. Все. Хотя я не знаю, что это были пираньи, название мы еще для них не придумали. Вот, неизвестное, значит, опасное. А известное, то есть, когда ты это попробовал и не умер, о, все, это уже, значит, ну, нормально. И это стало частью глубинного нашего сознания, отношений. Это защитный механизм, и он работает нормально, нормально работает. Вот другое дело, что порой, ну, тогда это было понятно, потому что потребности были очень микроскопическими у наших предков, охотников-собирателей. Ну, чтобы тебе надо, чтобы тепло было, чтобы тебя молния не убила, чтобы тебя этот медведь не задрал. Было что поесть. Все, а что еще как? И поэтому ты мог обходиться маленьким перечнем чего-то известного. Этого тебе хватало для жизни. В нашем мире потребление, ну, вы сами видите уровень нашей коммуникации с окружающим миром. Здесь не обойтись списком из 15 понятных предметов. Ну, просто не получается. Вот случилось так, что в 22-м году все известное сказало, «Ой, нам тут так невозможно, мы тут прямо так невозможно задыхаемся», и сбежало. Все неизвестное сбежало. Все, все Мерседесы, Ауди, Шкоди и все остальные, все. Им душно стало здесь невозможно. В Израиле им до сих пор не душно, обратите внимание. Я не знаю, есть здесь среди нас израильтяне? Скажите, сбежали все после того, как сейчас Израиль накануне начал президентский дворец в Сирии бомбить? Сирия. Понятно, что я вам говорю? Если вы хотите знать, что такое Сирия, Сирия — это то место, где сейчас расположен Израиль. Если вы посмотрите на карту устройства мира 2000 лет назад, то окажется, что никакого Израиля нет на этой карте. Вот они сейчас отправляют на 2000 лет назад какой-то книги почитать, что там где-то был Израиль. Так вот, посмотрев на 2000 лет назад, вы увидите, что вся эта территория — это Сирия. Сирия, она называется Сирия. Вдоль этого побережья Восточного Красного моря. Вот, и это Сирия. И сейчас они бомбят Сирию, израильтяне, которая как бы, ну, не сектор Газа, не Палестина, не даже Иран, ни атомной программы ядерной у Сирии, по-моему, никакой нет. Ну, я не помню, есть там вообще разработки, уран обогащенный есть у Сирии? В прямом эфире прям разбомбили, там тетечка сидит в эфире, такая говорит, и сзади нее такая, взрывы, взрывы, дворец, все это. Вот, ну, что там, подушнело вам автомобильные бренды в Израиле, сбежали? Ну, убежать, вы же не можете, агрессор, ну, на независимое государство нападает во все стороны. Нет, нет, не сбежали, нет, это другое, это другое. Так вот, когда понятное исчезло, на это место понятного пришло много непонятного. И ясное дело, что по умолчанию, используя наш первобытный механизм психологический, непонятное равно опасное или странное, или, да бог его знает, ну, как-то, ну, в общем, как минимум с подозрением к этому относишься. Но это вовсе не означает, что оно действительно подозрительное или опасное. Это может означать, что оно, ну, как минимум, не хуже, а зачастую лучше того, что было известным. С ним просто нужно познакомиться. Так вот, я и подумал, что было бы правильно нам знакомиться и принимать решение о том, что мне это не нравится, или мне это не подходит, или я не готов на это, не полагаясь на первобытный механизм «не знаю, значит, плохо», а полагаясь уже на объективную реальность. Ты все узнал, ты понял, что это такое, и говоришь, ну нет, по вот этой, вот этой и вот этой причине мне это не подходит. М? Мне кажется, что этот подход, он... чуть правильнее. Нет? Нет? Не знаете? Ну, в общем, сегодня, накануне мы знакомились с большой государственной компанией, это даже не компания, конгломерат, это огромный концерн, который занимается и внутренним производством, и поставкой извне в Китай, и поставкой из Китая вовне на протяжении 10 лет уже самой разнообразной техники, начиная от тяжелой, строительной, дорожной, специальной, аэропортовые погрузчики, автобусы, и заканчивая просто автомобилями. И не просто автомобилями, а последовательными гибридами, такими как ROX-01, к примеру. Синомач. О них поговорили. Стало чуть понятнее. Теперь... Когда я, к примеру, слышу, вот еще полгода назад, я же слышал Синомач этот. Для меня это были какие-то, ну, какие-то ребята, которые организовали бизнес в России. Вот серьезно, что думал, я слышу Синомач. Ну, и раньше, там, поставки автомобилей, вот они. Я думал, это просто какая-то контора частная, которая организовала параллельный импорт, серый параллельный импорт, и возят сюда машины. И где-то даже на МКАД я видел дилерский центр. Думаю, о, прикольно, эти частники. Дилерский центр себе организовали даже, все. Вот это было мое представление. И, соответственно, мой вывод какой? Да ну, в смысле, ну, о чем мне знакомиться с этим? У меня среди знакомых, среди этих, в блогерской среде, там, ну, вон, да Ленка, вон, Катя Блесовская, Лиса. Чего мне с ними знакомиться, если мне вдруг что-то понадобится об этом рынке узнать или поговорить с кем-то? Я с Леной обсужу это все дело при встрече. И все, и на этом закончилось. Оказалось, это гигантская государственная компания, через которую десятилетиями по всему миру техника из Китая отправляется. Техника в Китай отправляется. На государственном уровне ведут переговоры, оформление, логистика, таможня, обслуживание, подготовка китайской техники, ее адаптация к рынкам. Не только российскому, глобальным рынкам. Ну, в России она должна быть адаптирована к России. А в Испании адаптирована к Испании, к примеру. И вот это все. И ты такой, теперь в следующий раз, когда я слышу Синомач, я уже понимаю, что это, о чем идет речь. Вот, сегодня с еще одним брендом, который, как многим кажется, уже известен. Возможно, что-то новое узнаем об этом. Возможно, найдете подтверждение чего-то. Но предлагаю познакомиться. И вообще сделать это общей практикой. Просто знакомиться. От нас же не будет, правильно? Так, Александр пишет обзор электробуса. Спасибо. Хотелось бы увидеть, как выглядит багаж вниз закидывал. Хорошо. Ну, это да, буду, ладно, показывать. В смысле, обзор электробуса в видео. Как-нибудь проберусь в Дептранс, московский транспорт. Устроюсь. Ну, 21 год мне же есть уже. И категория БЦ открыта. Получу категорию Д. Да и буду водителем электробуса. Будете ходить у меня, грустные да хмурые, потому что так вас буду возить по Москве. Да, не, наоборот, радостные и веселые будете ходить, потому что так вас буду возить по Москве. Александр, очень рад, что вы здесь с нами. Вась Куролесов, тоже доброе утро. Алексис, приветствую. Я к чему? Павлик написал: заводите свои электромоторы. Я же забыл уже, с чего начал. Ничего не заводится. Те, кто уже приобрели последовательные гибриды и электромобили, знают, что эта техника готова, которая готова ко всему сразу. Ты подходишь, дверь открываешь, а он такой: давай, хозяин, поехали, давай, прыгай, давай, поехали, все. Нет никакой кнопки старт вообще в салоне. Ты просто садишься, пристегиваешься и жмешь педаль, и получаешь весь заряд мощности и крутящего момента. Потом также приехал, паркинг включил, вышел из автомобиля, и все, и пошел, он сам выключается. Так что завести или запустить электромотор в автомобиле невозможно. Щукины, все, забирайте пилюлю. И первую тоже, между прочим, если захотите, прошлого часа. И эту тоже, я вижу, что заходит. Это телеграм-канальчик такой, кириллическое просто название у него. Щукины, и все. Да, это важно для коллег, для своих, хочу сказать. Но, как правило, утром-то как раз все на выход из метро выходят, а вечером-то как раз все на вход. У нас здесь на Третьяковской затеяли ремонт эскалатора, поэтому утром только на выход из метро, а вечером только на вход. Но если хотите какой-нибудь другой режим, добро пожаловать! Станцию метро Третьяковская. Тут буквально несколько сотен метров пройти ножками, если что. Примите к сведению. 26 сегодня в Москве, кратковременные дожди. Ночью свежо, 18, до конца недели 27, 25 и снова 26. И все. Хорошего по множку.
Говорит вот. Москва.
Да.
94.
Вот так.
И 8.
О, вот так, хорошо. 94,8. 7373-94,8. Если позвонить хотите, 495-й. А так вообще пишите. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиница. Это бот-мессенджер в Телеграме. Читаю вас. Что-то случилось в Москве, что-то, какие-то химтрейлы распылили, может быть, что-то в воздухе. Только две аварии всего. Ну, Москва, я тебя не узнаю. А, масштаб надо было изменить. Ну, Москва, я тебя узнаю. Все нормально. Сразу после Варшавки съезд Варшавского шоссе на внутренний МКАД, дорожно-транспортное происшествие. Поэтому внутренний МКАД уже перед Варшавкой сильно стоит. Потом из-за дорожных работ после Каширки, там же внутренний МКАД. Сейчас уже большущая пробка до Бесединского шоссе. Дорожные работы не свежие.
Ну, да, я не свежая.
А пробка свежая, очень большая. Еще ДТП прямо перед МКАД по Новорязанке, она же Волгоградка. Потом перед Котельниками, вот где-то здесь тоже на эстакаде. Это там, где я предлагал вам на Рязанку съезжать, прикиньте, вот прямо на этой эстакаде. Кто-то ринулся съезжать, и вот тебе, пожалуйста, бабушка Юрьев день. И еще МСД после въезда отсюда с Косинской эстакады, ну, с юго-востока. И здесь вот Вишняки, станция ДТП по направлению к Третьему кольцу. Пожалуйста, заранее обращайте на это внимание, там снижайте скорость как-то, я не знаю. И Рижская эстакада, внутреннее третье транспортное кольцо от проспекта Мира в Сокольнике, вот здесь на эстакаде тоже дорожно-транспортное происшествие. В правом ряду. Где еще? Ну, ничего, север пока держится вроде без дорожно-транспортных, так что нормально, движение есть. Так. А что нужно было? Сейчас я что-то... А, вот, я вспомнил, я заготовил для вас Exit. Вот что я вспомнил, что мы сегодня должны знакомиться с еще одним брендом. Но как знакомиться? Кое-что вы уже о нем знаете. И это кое-что, как правило, связано с сарафанным радио и с чем-то, что мозг достраивает. Мы знаем, что наше сознание устроено таким образом, что объективно получаемая информация в той картине мира, которую, как нам кажется, мы видим, занимает лишь какой-то процент. Могу сейчас ошибиться, но, ну, вот, к примеру, глазами мы что-то видим. И из всей этой картины общей только какой-то, и, кстати говоря, не очень большой процент, реально это то, что видит зрительный орган. Остальное это то, что достраивает мозг. Он просто достраивает это сам, такой на основе полученной информации и на основе предыдущего опыта. То же самое, кстати говоря, мозг делает и когда мы знакомимся с какими-то вещами не зрительными, а там, ну чем-то. Я не слушал этого вашего, этого, мне этот сосед насвистел, фигня какая-то этот ваш Моцарт вообще. Ну, там, да. Не читал, но осуждаю. Вот. Но это же фраза, это все выглядит как шутка, но на самом деле, как всегда, в каждой шутке есть только доля шутки. На самом деле так это и работает. Ты где-то что-то услышал, где-то что-то прочитал, где-то твой мозг объединил информацию, и в результате у тебя создается ощущение такой целостной картины, объективной, как тебе кажется. Вот. И исходя из этого, ты уже делаешь определенные выводы. Не всегда эта объективная, как тебе кажется, картина является на самом деле объективной. Именно поэтому сегодня я возьмусь за наших братьев китайских, за бренд, который считается долголетом по московским меркам, по меркам московского правительства, долголет среди автомобилей, присутствующих официально на российском рынке. Ну, просто потому что какое-то время назад, сколько-то лет назад, мы торжественно отметили 18-летие компании «Черри» в России. Какое-то количество лет назад. Надо свериться с календарем. Может быть, в этом году уже как раз надо 20-летие отмечать. А тот бренд, о котором далее пойдет речь, чуть подробнее с ним познакомимся, он значительно моложе, но тем не менее имеет самое непосредственное отношение к «Черри».
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. У нас 17 июля, если вы только не мигрант из Скорейтауна, живете за океаном, причем за океаном там, за океаном на западе, то у вас тоже 17 июля. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро. Говорите, ну?
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Сергей Чехов.
Очень приятно. Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, когда-то год или два назад задавал, посоветуйте, может, что-то появилось взамен Дастера? Простота, надежность, цена. Что-то на сегодняшнем рынке, что-то есть такое, что можно...
Простота, надежность. А чтобы что? Чтобы тоже и полноприводное тоже, чтобы...
Ну, можно и одноприводное, передний привод.
Угу, можно и одноприводное. Ну,
очень похоже на Дастер по характеристикам.
Значит, похоже на Дастер по характеристикам. Но это надо подождать, наверное, Азимут до следующего года. Нет, почему? Он в следующем году выходит. А так вообще, ну, если простота, надежность, цена, причем надежность имеется в виду же и обслуживание, правильно? Вы только не обижайтесь. Ну, не Нива, нет. А почему не Веста СВ Кросс, к примеру?
Да?
Вот, ну, нет, я вас хочу послушать. Вот почему, допустим. Смотрите, я исхожу из чего. Вы назвали...
Мне кажется, она дороже.
Вы назвали дороже, несколько... Дороже. Ну, как дороже? Она в пределах там стоимости какого-нибудь, я не знаю... Cool Ray или BLG X50. Ну, то есть, самых доступных кроссоверов B-сегмента, маленьких, ну, компактных. Вот. Стоит столько же, но вы просто назвали очень правильные несколько факторов. Простота, надежность, цена. Вот, допустим, простота. Очень понятная конструкция, вообще понятно отработанная в течение последних 10 лет. И напомню, Веста в 15 году премьера была. Надежность. Я не знаю о типичных проблемах, которые были бы массовыми, и весь, вся благосфера, и клубы автовазовские шумели по поводу... Ага, спасибо. Шумели по поводу того, что там вот типичная какая-то проблема. Ну, назовите мне типичную, повторяемую в течение из года в год проблему Веста техническую. Я не слышал. Ну, может, вы знаете. Ну, что там... Какая-то пластмасска у вас там где-то отвалилась, потому что нажал на нее как-то там сильно. Дальше. Цена. По цене обслуживания что угодно можете мне говорить сейчас. Там про этот. Но по цене обслуживания АвтоВАЗ все еще народный бренд. Народный. многие китайцы, которые не входят в представительский сегмент, это уж ладно, бог с ним, в премиальный или даже сколько-нибудь высокий статусно, тем не менее при обслуживании оказываются неприятными сюрпризами для владельцев. На том основании, что, ну, там, либо техническая база, она еще не очень развита, либо логистика еще как-то так вот, автомобили научились быстро поставлять, а логистически в том, что касается обслуживания, не очень. Либо дилеры задирают ценники, либо еще что-то. Ну, в общем, вроде купил не очень дорого, а потом начинаешь обслуживать, и такой, а, нифига себе. Вот, есть такое дело. Здесь с АвтоВАЗом никаких проблем. Больше того, уж точно... Точно с автомобилем, что бы ни произошло, какой бы технический момент не нужно было бы с ним решать, ты точно гарантированно знаешь, что в любом месте страны ты найдешь любую, какую тебе нужно деталь, запчасть, мастера, ремонтника, дядь Васю, который что-то там сделает тебе. Ну, по-любому, точно совершенно. Ведро деталей любых везде. Просто на том основании, что главный автопроизводитель страны национальный. И сейчас, особенно сейчас, вот начиная с 22 года, два года АвтоВАЗ положил на то, чтобы максимально локализовать все, что касается техники и содержания, и устройства, в том числе и высокотехнологичного, всевозможные чипы, микро, эти, схемы, электроника, все максимально... локализовать. И все это локализовано. Поэтому вот простота, надежность, цена, условия эксплуатации лучше я не могу. Ну, а кто может быть лучше? Кто круче может быть в этом смысле? Ну, в смысле простоты и всего вот этого. Не знаю. Вообще, по-хорошему, конечно, наверное, да. Вот мне здесь пишут, что тогда Ларгус. Но буква пабы и не па. Почему бы и не Ларгус? Ну, если на то пошло. Уж проще и функциональнее. Ну, действительно сложно придумать. Большущий этот, вместительный. Чик-чик-чик повыбрасывал из него кресло третьего, там, если у тебя, ну, если ты решил семиместный, трехрядный брать. У тебя огромная квартира. Такая, ну, в смысле, компактная квартира, но огромное пространство внутри автомобиля, где жить можно, перевозить все, что угодно. Простой, надежный, а что с ним сделается? Доступный по обслуживанию, да. Престижный, не про это автомобиль, не об этом речь сейчас. Вообще, речь о том, что простой, надежный, престижный, и все, вот. Что касается цены, пожалуйста, не надо рассказывать мне про какие-то запредельные цены. Когда вы начинаете рассматривать в странных местах еще что-то, и причем берете максимальные комплектации с накрутками, там, со всем остальным, вы идите с непробиваемой подвеской. Абсолютно точно, Элис, вот, наконец-то мы нашли точки соприкосновения. Реально непробиваемый, потому что, ну, вот реально, я почему говорю как альтернатива кроссоверу, потому что с учетом клиренса, если мы кросс-версию берем, с учетом клиренса, энергоемкости и настройки подвески, мне кажется, что они фактически могут выступать аналогами друг друга. Я имею в виду Duster и там тот же Largus Cross или Vesta Cross. Реально по подвеске просто уж по каким местам не тестировалась она по стране, мы и на Кавказе в горах, и где-то вот выезжали и там в Ижевск, по лесам, в лесу жили намеренно. АвтоВАЗ нас поселил в лесу, чтобы мы домой и из дома, те пару дней, что там тест проходил, ехали по разбитым дорогам, сначала по разбитым асфальтовым, а потом вообще по грунтовке разбитой. И все с более и более повышающимся темпом ездили. Вот. И для того, чтобы продемонстрировать фактические настройки подвески, как она справляется с этим, справляется шикарно. Вот. Так что, не знаю, помимо психологического фактора, там, понятного для многих, связанного с АвтоВАЗом и вот с такой с критиканскостью, я не вижу больше причин. А что касается цены, еще раз отправляю вас на официальный сайт. Вот вместо того, чтобы странные места, мне бросают ссылки с странных каких-то дилеров, клубов, каких-то мест, где-то вы какие-то фотки находите. Просто идите на сайт. И на сайте знакомьтесь с официальной информацией. Там точно совершенно все официальное. И ценник, и РРЦ, и где по такой цене купить, и все остальное. Ладно? Все. Ну, просто хотелось бы, чтобы мы здесь друг друга понимали.
Моторы.
О престижности и статусе и фактических шагах по приданию этой самой престижности и статуса понятному продукту далее пойдет речь. Вообще нужно сказать, что ну, какие-то компании решают это все по-разному. То есть вот есть несколько вариантов решения вопроса. Ну, к примеру, ты занимаешься выпуском какой-то продукции. Тебе нужно повысить статус этой продукции. Давайте исходить из того, что ты собираешься делать это фактически. Не психологически, как я помню даже когда-то давным-давно в этом, в «Что, где, когда» был вопрос, как повысить стоимость пачки соли, там что-то же. Просто приставку «экстра» добавить к ней, и все. Ты просто «экстра» пишешь и сделаешь стоимость выше. Все. При этом внутри там, ну, все тоже остается. Нет, речь как бы, ну, не совсем об этом. Речь о том, чтобы действительно придать продукту технически иных параметров, которые, в свою очередь, повысят его статус. Можно это решать так, как это делает ВАК, к примеру. К примеру, ВАК. Потому что, когда ты хочешь купить ВАК, но все еще думаешь, что типа, ну, я там, ну, не хотел бы сильно переплачивать, вот, конечно, все это мне очень нравится, но я хотел... Ты идешь и покупаешь «Шкоду». Правильно? Правильно. Когда ты хочешь купить ВАК, ну, как бы, ну, вот прям ВАК, вот, ты идешь и покупаешь Volkswagen. Когда тебе хочется купить ВАК, но ты хочешь больше престижности, ты хочешь попасть уже в премиальный клуб, ты идешь и что покупаешь? Правильно, Audi. Когда ты идешь и хочешь купить себе премиальность, но еще и с историей, там, спорт, то есть, ты идешь и покупаешь Porsche, правильно. Вот есть такой путь. Каким путем пошел Volkswagen? А именно, создание группы компаний, то есть приобретением брендов каких-то вот в тяжелом состоянии, когда они находились, покупать. Все. Хотя еще не очень понятно, кто кого. Там был момент, когда и Porsche могла бы вообще Volkswagen купить. Но дело не в этом. Есть еще один путь. По этому пути пошла, к примеру, большая японская тройка, по аналогии с большой немецкой. Но только наоборот. Большая немецкая тройка — это следствие действия каких-то, ну, уж во всяком случае, если о ВАГе говорить. Большая японская тройка появилась как ответ на рыночные вызовы от производителей непремиальных. Toyota, Honda, кто там следующий еще? Nissan, ну, нет, тоже. Вот. У Toyota Lexus, у Honda Acura, у Nissan Infiniti, ну, то есть такое создание подразделений, которое выпускает, то есть ты внутри компании, на технической базе, существующей технической базе компании, там, технической базе Toyota, к примеру, ты запускаешь суббренд, ну, или вот у Hyundai Genesis, к примеру, появился, да, запускаешь суббренд, который технически все еще родственен головной компании, но при этом качество продукта и цели, и задачи, которые он решает, лежат уже несколько в иной плоскости. Есть такая стратегия. Вот именно по этой стратегии я сейчас, я уже начал говорить о компании Cherry, как мне представляется, именно в рамках этой стратегии и был выпущен бренд Exeed, потому что о нем сегодня несколько такая историческая справка о нем. То есть есть некая головная компания, которая воспринимается примерно так же, как когда-то там воспринимался ВАК или у себя Toyota. Просто понятные, доступные автомобили, лежащие в сегменте доступных бюджетов. И в рамках всего этого сложно выпускать автомобили более технологичные, которые будут стоить других денег, потому что, ну, как ты пойдешь и объяснишь, что вот... Это все еще Cherry у нас, но только за это. В общем, правильно создавать отдельное направление. Вообще нужно сказать, что китайцы любят создавать суббренды, суббрендов. То есть такая максимальная сегментизация продукта для того, чтобы засеять максимальное количество полян просто. А потом смотреть, где взрастет, где всходы будут, где лучше пойдет. И продолжать вливать туда ресурсы. В рамках, как мне представляется, в рамках этой стратегии появился бренд Exceed. Наверное, уже не молодой, наверное, можно так сказать, 17-й год все-таки. Впервые заявлено о создании. Среди задач, которые должен был решать бренд: инновационные технологии, дизайн, отличный от дизайна того, что мы называли там, ну, азиатский дизайн. Вообще сейчас это общая концепция для автомобильных брендов китайских. Но тогда, в 17-м году, это все еще было таким местом, которое требовало решения. Имеется в виду восприятие автомобилей, чисто китайское восприятие. И это нужно было изменять, если задача твоя — выходить на глобальный рынок. А одна из задач Exceed как раз и выход на глобальные мировые рынки. А значит, нужно избавиться от наследия, от вот этого флера, который преследует автомобили. Это не китайские автомобили в смысле восприятия. Это не азиатские автомобили в смысле восприятия. Это должны быть автомобили европейского образа. И технически, и визуально. Собственно говоря, поэтому бренд и вместе с этими задачами, как решать? Ну, просто по корейскому пути. Нужно пойти и взять и купить специалистов. Нанять, пригласить, нанять, увезти, закружить в танцы. И потом он такой, ты его кружил. Ты такой приехал в Ингольштадт. И такой начинаешь кружить его такой, на вечере на каком-то. Такой, давай, эх, такой, кружишь. Вот потом такой, раз, такой, останавливаешься. А он уже в Шанхае. Такой, что это? Где, куда это? Как это? Он такой, извини, господин Клаусман, это Шанхай, и теперь ты в Exceed будешь делать то, что ты делал в Audi. Он такой, как? Он такой, да, вот тебе этот, денег, перспектив и всего остального. Он такой, да, ну ладно, хорошо. Потом ты поехал такой в Мюнхен, начинаешь кружить Кевина Райса. Такой, кружишь, такой, здравствуй, Райс. Он такой, да, Райс, ну давай. И такой, танец. Та-да-да-дам, та-та-ра-та-ра-та-на. Такой, хоп, бац, и ты такой, бам, зон опять в Пекине. Такой, в смысле? Он такой, все, теперь будешь рисовать нам, ты этот, рисовал BMW? Он такой, да, я BMW рисовал. Будешь рисовать теперь Exceed, понял? Он такой, в смысле? Он такой, а вот тебе. Контракт, условия, все, перспективы. И главное, свобода творческой деятельности. Он такой, ладно, хорошо, буду рисовать вам теперь Exceed. Значит, поехал потом в Мерседес. Йенс Мартин, к примеру, там такой. Он в Мерседесе. Отвечал, в частности, да, за спортивное подразделение технически. Такой, его начинаешь кружить. Лай-лай-лай-лай. Да-да-да-тай-да-тай. Хоп, и тоже уже в Китае. И тоже уже в Exceed. Вот так. Ну ладно, шутки шутками. Но на самом деле рисует Кевин Райс. Один из главных дизайнеров. Рисовал BMW-шки. Рисует Exceed. В частности, нарисовал первый из Exceed, который был представлен вскоре после создания бренда. Организация основания в 17-м году бренда. Это TXL кроссовер. Хорошо известный, сейчас уже в новой генерации в России, и технически тоже обновлен. Потом по технике, по коробочкам, по двигателям, ну, до этого, там, чуть-чуть попозже, через пару слов, Йенс Мартин, Mercedes, Михаэль Клаусман, Audi, в частности, разработка Audi и электрическое направление Audi, все, что касается направления e-tron'ов, занимался как раз Херр Клаусман, тоже в Exceed. Занимается примерно тем же. Ну, в смысле, примерно. Вообще тем же. Вот. Пошли инвестиции в разработку новых платформ, инвестиции в разработку двигателей, в разработку коробок своих собственных и адаптации коробок мировых брендов, и двигателей, и приводов, и выходы на рынок сразу. Бамс! Модульные платформы. То есть общая стратегия, которая могла бы быть иллюстрацией работы нескольких брендов, китайских в том числе. Общая стратегия развития такой глобализации бренда, который в течение десятилетий был просто домашним, уютным домашним производителем уютных домашних автомобилей для своего рынка. Вот. И в какой-то момент стало понятно, что экспансия неизбежна китайская, и для этого Exeed. Бренд, воспринимающийся более статусно, с другим дизайном, с другим техническим оснащением, с другими характеристиками, другими направлениями, в частности, электрификации, последовательной гибридизации. Это то, что сейчас дает всходы, закладывалось, как оказывается, тогда, еще в 2017 году, уже сразу же было заложено в стратегию развития. Ну и платформы. T1X, масштабируемая платформа, это как раз вот эти немцы и привезли с собой знания о том, как нужно строить автомобили. Не надо строить автомобили, надо строить платформы. А потом на платформах нужно строить целые модельные ряды. Поэтому первое, что нужно сделать, сделать платформы. Модульная, это самая T1X, ее разрабатывали как раз европейцы, и для Cherry, чего уж греха таить, ну, ровно как там, Toyota или Lexus не может уйти от технического наследия Toyota, да и не нужно. Также, конечно, Exeed не уходит от технического наследия Cherry, все это разрабатывается совместно. Независимая подвеска Макферсон впереди, многорычажка сзади, ни один бренд, который претендует на какой-то статус и престиж, не обходится без этого, потому что, ну, никаких полузависимых, полунезависимых, только многорычажка. А это значит управляемость, это значит комфорт, это значит адаптируемость для разных рынков, в частности, для России эта платформа. TXL, это, между прочим, сразу с появлением бренда он пришел в Россию с этой моделью TXL. Я помню этот приход, мы еще поехали на этом TXL на танковый полигон, ну, рядом с ним, на сам полигон не выезжали, куда-то далеко, с переправой через реку, я уже и не вспомню. Ну, в общем, довольно мощное было приключение, и действительно, тогда впечатление самое приятное оставил автомобиль, ну, просто потому, что от него ожидал прямо, ну, вот, Cherry, ну, то есть такого товара широкого потребления народного, а получил автомобиль, который выглядит очень хорошо. Ну, и теперь понятно, почему хорошо выглядит. Его просто рисовали такие люди. Причем не только экстерьер, но и интерьер тоже. Технически нормально все у него. Вот прямо думаешь, вот прям нормальный автомобиль. Просто потому, что он действительно создавался и внешне, и технически правильными людьми. В коллаборации, в такой технической. Значит, платформы для моделей TXL и RX, это своя собственная платформа. M3X платформа для большого кроссовера, который глобальный, трехрядный, семиместный, имеется VX, ориентирован на бескомпромиссно на премиум. И, ну, в общем, прямо говоря о стиле вождения, такое ощущение, что многие BMW-шники на VX пересаживаются, потому что, честно говоря, не стесняясь вообще, ведут себя на дороге. Это VX. И еще одна платформа E0X. Это уже направление электрифицированное или гибридное. Таким образом, что касается техники, немецкие парни помогли выпустить нормальные моторы 1,5 литра на 147 сил, стандартный для многих моделей и Cherry, и Exeed. 1,6, там диапазон до 200 лошадиных сил мотор и до 300 почти ньютон-метров момента. Также двухлитровый, он известен по VX, по RX, 249, ну, в Китае помощнее, у нас 249 лошадиных сил и почти до 400 ньютон-метров момент. Свои собственные коробки. Робот на 6 ступеней, робот на 7 ступеней, 8-ступенчатый автомат iSyn, который сейчас постепенно заменяется там, как будто бы своим собственным автоматом, но мы все прекрасно понимаем, что когда ты выпускаешь, ну, там собираешь у себя в Китае iSyn-овские японские автоматы, ну, как бы, да, ты можешь сделать свой, но только зачем? Ну, все признают, что это та же коробка, только просто адаптированная. По приводам BorgWarner и все. Немецкая настройка управляемости. То есть, когда ты человек, который настраивал M-ки спортивные, и S-ки Audi, то здесь занимаешься настройкой подвески, то автомобили будут ехать очень неплохо, и это вот прям с владельцами нужно уже иксидов поговорить. Ну и самое главное, это вот тот период становления, буквально это все с 17-го года, просто с 17-го года. Полностью выпуск модельного ряда, мы его все прекрасно знаем, теперь уже он может выстроиться по размеру, LX, TXL, RX, VX, и совсем недавно, вот только что мы отмечали выход на российский рынок, официальный выход на российский рынок, еще одной линейки, это не суббренд, это точно нужно понимать, это линейка, Exit Xlantix, линейка, представленная пока двумя моделями, но их количество будет увеличиваться. Это спорткуп. А, я же, господи, я же даже себе фоточки выбрал, чтобы посмотреть это все. Да, вот, можно тогда глянуть, получается. Вот с чего начиналось. Давайте отмотаем, с чего начиналось. TXL, это первый. Вот он, пожалуйста. LX, хорошо известен вам по Комфорт Плюс в такси работает даже. Хотя это тоже признание, кстати, когда в такси автомобиль работает, тоже признание, потому что это пробеги, это надежность, это стоимость эксплуатации, ну и так далее. Возможность ремонта. VX, большой, крупный, бескомпромиссно премиальный. RX в линейке Exida мой любимый, если что. Ну вот, ну с точки зрения сочетания факторов, качества салона, качества материалов, того, как едет, очень интересная модель. Ну и новейшие Exida Xlantix ET, который был первым представлен, последовательный гибрид, там почти 1200 запас хода, 470 лошадей, все. Хотя, может быть, и в электрической версии. И спорткупе. Exit Xlantix ES. С ним познакомился буквально несколько дней назад. Совсем скоро на широкие экраны выйдет наше монументальное, бесчеловечное, мощное сравнение этого спорт-фастбека с Porsche Panamera, которое сравнение он не проиграл. Подробности обязательно будут. А пока думаем над этим всем. Думаем. Вот так они работают и экспансию свою проводят. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже держитесь там и будьте здоровы. Моторы.